Вага спрашивает: Алексей Алексеевич, стримы по сбору денег нужно проводить после зарплаты, а не в конце месяца, пока у вас есть деньги. Это хорошая шутка, но с другой стороны, в конце существует зарплата и аванс. Поэтому это сложный вопрос. Так, смотрим еще вопросы. Да, не забывайте задавать вопросы Алексею Алексеевичу, мы будем их
выписывать. Вот про переговоры уже спрашивают. Я, наверное, вообще с этого начну, как я и говорила, поскольку появилась новость о том, что Китай...
О, мы слышим вас, Алексей Алексеевич.
Вот я вас слышу, теперь и я вас слышу.
Отлично. И мы вас слышим, Алексей Алексеевич. Доброе утро.
Доброе утро.
Начну с вопроса из чата, чтобы, так скажем, проявить уважение к нашим зрителям. Тем более, все становится еще актуальнее на фоне новости, которая появилась вот буквально этим утром по поводу того, что Китай отказался участвовать и, соответственно, ехать на мирную конференцию по Украине в Швейцарию. И Рома, 34 года, Москва, спрашивает: здравствуйте, Алексей Алексеевич, можно ли считать, что западные политики подталкивают Зеленского к переговорам? От себя добавлю про Китай. Насколько вот эта новость об отказе Китая участвовать в этих переговорах, в этой конференции, опять же, несколько отодвигает вообще всякую возможность мирного переговорного процесса?
Ну, надо понимать, что задумка этой конференции сначала с швейцарским президентом, швейцарцами, действительно была как мирная конференция, но когда Зеленский настоял на том, чтобы туда не приглашали Россию, какие мирные переговоры в отсутствии одного из комбатантов. Поэтому я думаю, что Зеленский хотел ее превратить в такую тегеранскую конференцию, что делать с Россией после победы. Вот. И, собственно говоря, когда эта цель становилась все более и более понятной, там, в основе так называемый мирный план Зеленского, то стали отдельные страны, которые, в общем, хотели именно мирной конференции, в том числе Китай, на определенных условиях. Одно из главных, чтобы там участвовала Россия, иначе какая-то конференция мирная, стали отказываться. Кто-то понижал свой уровень присутствия, потому что сначала конференция задумывалась как саммит, то есть как встреча в верхах. Ну, вот история с Байденом пока показывает это, и сейчас, насколько я знаю, в Белом доме обсуждается, что Байден принял участие, там выступил хотя бы в режиме онлайн. Значит, поэтому на самом деле это никакая не мирная конференция, да, это действительно подготовка предложений на основе украинского плана для обсуждения. Ну вот Китай взвесил, у него есть свои предложения по мирной конференции. И, видимо, мы не знаем, это же источники, видимо, они приняли решение даже не участвовать на уровне министра иностранных дел или спецпредставителя. Ну, жалко, это отодвигает возможности прекращения стрельбы. Ну что ж, буду стрелять дальше.
Алексей Алексеевич, а как вы считаете, а вообще возможны какие-то мирные переговоры? Вот вы сказали, что они невозможны без России, а возможно ли они без США?
Нет, конечно. Здесь мы явно видим, что Соединенные Штаты Америки, собственно, являются мотором этих военных действий, или, как сказал Дмитрий Песков, бессмысленной войны. Можно я буду цитировать пресс-секретаря президента Путина? Я думаю, за это меня не привлекут. Значит, Соединенные Штаты Америки, мы видели, что когда была заморожена почти на полгода помощь, как Украина стала проигрывать на поле боя, значит, без Соединенных Штатов Америки продолжение военных действий невозможно. Ну, это факты, да, можно там соглашаться, не соглашаться, но вот факты, они такие. Собственно говоря, речь не идет о мирных переговорах, речь не идет даже о перемирии, речь идет о первом этапе, об этапе прекращения огня. Вы, наверное, знаете, что сейчас эскалативно все идет в сторону большего напряжения, что прекратился обмен военнопленными. Если говорить, даже прекратился обмен даже военнопленными, сейчас меняют только телами погибших, там другого хода пока нет в отношениях. Вот. Ну что же, ну значит 24-й год это будет год поражения и побед, так писали известные писатели. Значит, основное продолжение будет идти на поле боя. Ну значит так.
Алексей Алексеевич, а как вы считаете, ну, Россия, российские власти любят играть в такую игру, когда, там, не знаю, кто-то делает свой военный блок, Россия делает свой военный блок. Вот может ли Россия сделать свою мирную конференцию, и если туда кого позвать?
Я не думаю, что Россия будет делать свою мирную конференцию, да и формально эту конференцию делает Швейцария. Но мы знаем, что Китай вырабатывает предложение, где будет, как говорят, встретиться глобальный север и глобальный юг. И там будут затронуты не только вопросы войны между Россией и Украиной, но и вопросы Ближнего Востока. Китай предлагает глобальную, насколько я знаю, готовится предложить глобальную конференцию, где основные военные конфликты будут рассмотрены. Но это тоже, это же Китай никуда не торопится. Но поубивайте еще немножко друг друга. У нас впереди 1000 лет.
Мы сегодня в самом начале эфира с Васей проводили голосование среди зрителей по поводу... Вопрос звучал так. Боитесь ли вы тех, кто возвращается с СВО? И нас с Васей результаты этого голосования, хотя я понимаю, там проголосовало чуть больше 2000 человек, наверное, это не очень репрезентативная выборка, тем не менее результаты нас абсолютно поразили. 84% боятся. И... какая вообще тогда новая элита, о которой говорит Владимир Путин, если этим людям ну, не просто доверяют, а они вызывают откровенное чувство страха у россиян?
Ну, я не думаю, что это голосование репрезентативное, но тому есть объяснение. Первое объяснение – это то, что в ленты всегда попадают преступления, да, совершенные, ну, в данном случае, людьми, которые вернулись со СВО, и не попадают их обычная жизнь. Со своего, сколько человек вернулось и сколько было преступлений. Ну, тем не менее. Вторая история заключается в том, что есть проблема ПТСР, посттравматического синдрома, вьетнамский синдром, афганский синдром. Это все в науке и в психиатрии хорошо известно. И поэтому, конечно, война делает людей более неуравновешенными, да, с другими принципами, чем с теми, как они ходили на войне. Это обычная история, и США вкладывали сотни миллионов долларов, чтобы каким-то образом адаптировать ветеранов вьетнамской войны. Я напомню, у нас не вкладывали деньги, но мы знаем, как афганцы травмированные в ходе военных действий себя вели. Здесь будет то же самое. Здесь будет то же самое, поэтому эти страхи естественны и обоснованы, помноженные на информационную картину, безусловно. Мы не открываем каких-то новых дверей с посттравматическим синдромом военных, да, людей, вернувшихся с войны. Мы никаких дверей не открываем, мы будем идти тем же путем. Это, конечно, не успокаивает, но это объясняет.
Вообще, кстати, если вы вдруг не видели первый «Рэмбо», я вам очень всем советую посмотреть его нашим зрителям, потому что это фильм именно об этом ПТСР. Все его воспринимают как такой тупой боевик, а в реальности это довольно важный
кино. ПТСР, абсолютно. Абсолютно ты прав, Вася, абсолютно прав.
Ну, есть еще вот эта вот история с тем, что они все провалились на выборах. Я вообще тогда не понимаю, есть ли хоть какой-то шанс, чтобы все-таки эти люди, ну, не просто стали новой элитой, а хотя бы стали бы какой-то там более-менее привилегированной или уважаемой частью общества российского?
Подождите, мы с вами знаем, что часть людей, которые проходят военные действия, они становятся действительно, как ты говоришь, элитой. Покойный сенатор Маккейн был ветераном Вьетнамской войны, более того, сидел в плену долго, где его пытали, да, то есть у него все было с ПТСРом, и он стал сенатором США и очень разумным сенатором, известным человеком, наверное, таких много. Но то, что насчет провалились, это они провалились в крупных городах на праймерис ЕР, это правильно, и это правда, в Москве 14 кандидатов и все, они прошли праймерис Единой России, замечу я, что это не люди голосовали, не просто люди голосовали, вернее, люди, конечно, это голосовали сторонники Единой России и люди ветеран, потому что депутаты нужны для другого, ну, с точки зрения этих людей. Поэтому, ну да, Но это все индивидуальные проблемы. То есть это государственная проблема ПТСР, но это еще индивидуальные проблемы. Проблемы, повторяю, есть люди там, которые стали, как ты говоришь, уважаемыми членами элиты после вьетнамской, после афганской войны. А есть люди, которые поломались, и их больше. Как всегда, жертв больше. Так и будет. И мы будем, и страна будет через это проходить еще долго после окончания военных действий, когда бы они ни закончились. Ну, ребят, ну это история такая. Я думаю, что ветераны Александра Македонского, там та же история была, если честно.
Мы еще говорили сегодня с Максимом Гликиным, они там сделали небольшое расследование, изучили всякие чаты работодателей, из которых стало понятно, что ветеранов СВО особо не рады видеть на различных рабочих местах. И в связи с этим вопрос от зрителя к вам. Земфира спрашивает, взял бы Алексей Алексеевич на работу участника СВО?
Вы знаете, у меня все очень просто. Земфира, я сколько там лет... 24 года был главным редактором, я никогда не брал людей, исходя из их биографии. Более того, я на работу никогда не брал людей, изучая их какие-то там интересы и вкусы. Меня интересует только их профессиональная способность. И мне не важно, он ветеран СВО, не ветеран СВО, женат, не женат, его культурные наклонности, его сексуальные наклонности и так далее. И вы могли это заметить по эху. Я принимаю на работу человека, который приносит пользу вам, зрителям, слушателям. Это мой подход. Поэтому он не изменился бы, если бы я был главным редактором, я бы, конечно, не изучал этот вопрос. Я и медицинские карты-то не изучал. Чего уж там говорить. Поэтому это очень легкий вопрос для меня. Для меня нет для принятия на работу ветеран, не ветеран, СВО, афган, комсомолец, не комсомолец. Ну, член партии — единственное ограничение. Вы знаете, что на эхе не могли работать члены партии. Бедный Ир Воробьев была вынуждена покинуть «Яблоко». А когда я сказал, ты будешь выбирать между работой на эхо Москвы и молодежным «Яблоком», у тебя не может быть два генсека, Явлинский или Венедиктов. У тебя может быть один генсек, выбирая на выбор. Это единственное ограничение в этом смысле, которое касалось непрофессионализма. Все остальное — только профессиональный подход.
Я знаю, что вы не очень любите эти вопросы, но у меня впервые...
Я никакие вопросы не люблю. Я люблю их задавать, я не люблю их выслушивать.
Цитирую Пескова. Они всячески провоцируют Украину на продолжение этой бессмысленной войны. Сами намерены продолжать войну с нами. Войну в прямом и переносном смысле. Это все, конечно же, неизбежно будет иметь свои последствия. И это в конечном итоге будет наносить большой урон интересам тех стран, которые пошли по пути эскалации. Все журналисты очень... как бы внимательно отнеслись к словам Пескова и цитировали «бессмысленной войны». А с вашей точки зрения, это реальное мнение президента или, как в свое время Путин говорил о том, что иногда Песков несет такое, что у меня глаза на лоб лезут? Называть бессмысленной войной, специальную военную операцию довольно странно в 2024 году.
Будем следить за судьбой Дмитрия Сергеевича. Но на самом деле, если поместить внутрь его эскапады еще и Россию, да, надо же понимать, что те люди, которые продолжают, которые начали эти военные действия, которые настаивают на продолжении этих военных действий, да, они имеют, для них это имеет смысл. И Дмитрий Сергеевич это хорошо понимает. С какой бы стороны фронта они ни были, они ведут, продолжают военные действия, не идут на мирные переговоры со всех сторон, да, имея свой смысл. Но с точки зрения, я с ним абсолютно согласен, легко соглашаться с Дмитрием Песковым, с точки зрения итогов, это абсолютно бессмысленная война для России, для Украины, потому что ничего, кроме потерь, в самом широком смысле этого слова, ни России, ни Украине, то есть странам, которые непосредственно на поле боя, это не принесет. В этом смысле она, конечно, бессмысленна. В этом смысле невозможно это представить. Да.
Я, кстати, с вами просто не очень согласен до конца.
Пожалуйста.
Мне кажется, что Я могу себе представить результаты, которые принесут, ну как бы, я не знаю, насколько России, но путинскому режиму точно принесут определенные весты. Ну, полная победа в специальной, в так называемой специальной военной операции, я вижу плюсы от этого.
Я же сказал, что те люди, которые начали эти военные действия, продолжают эти военные действия, с этого начал. Имеют смысл, имеют цель. Я имею в виду, знаешь, когда-нибудь и ни Зеленского не будет, ни Путина не будет, ни одного министра не будет, который в 22-м году с той и с другой стороны был. А страны-то останутся, а люди-то останутся. А цена за это заплатит. По-моему, просто, знаешь, как сказал один западноевропейский дипломат не здесь, по-моему, вы переплачиваете цену войны. И мне очень понравилось это выражение. Вот абсолютно цинично, да? Вот у победы есть цена. Цена победы. У нас программа была такая, да? И он говорит, что, по-моему, Россия переплачивает уже за любую победу. И Украина тоже уже переплачивает. В этом проблема. Но она нерешаема. Кстати, извините, я скажу, я хочу, просили меня позавчера найти и предложить какую-нибудь книгу по истории Крыма. Мне показалось, что вот эта книга, вам видно, ребят, да?
Мне нет, сейчас... честно говоря. Сейчас я
так, на... Можно как-то, чтобы это было в камере? На shop.diletant.media мы видим эту книгу. Я попросил по истории Крыма, соответственно, очерки. Да, это запретные страницы истории Крыма с 17 по 91 год. Вот не касаясь последних, да, там первая глава называется «Красный террор», а вторая глава называется «Белый террор». Да? Вот на shop.diletant.media запретные страницы истории Крыма от красного террора до перестройки Дмитрий Соколов, севастопольский ученый. Вы просили на shop.diletant.media, я вам сегодня ее выставил, заходите, покупайте. Кстати, спасибо большое всем тем, извините, а то я забуду, которые вчера, во-первых, приняли участие в стриме, и у нас сбор средств продолжается, у нас уже 1 100 000, 1 145 000, что-то такое, я не вижу просто на экране, но вы, наверное, видите, и вы можете сейчас поддержать нас, приняв участие, сделав донат, вот именно в этом стриме, закрывая наш дефицит. Ну и вчера мою лампу, которой тут уже нет, как я понимаю, которую мы выставили на аукцион, купили.
О, да. Правда, купили?
Купили, да. Но поскольку пока не оплачено, там сутки на оплату, я цену не назову. Но, конечно, мы человеку, который купил эту лампу почти за десятикратную ее стоимость, мы, конечно, добавим наших комиксов и туда посылку сделаем хорошую. Ну вот я без лампы теперь. Теперь пусть жена мне ищет другую лампу. Ну, на это жена есть.
Ничего, найдем.
Найдем.
Не забывайте, что вы можете по-прежнему еще помочь нам донатами. Ссылки есть в описании, в любой валюте, хоть в иенах, хоть
так
в рублях.
Так что присоединяйтесь,
сегларе.
Да. Пошли дальше.
Еще же, вот, извините, хотела просто реплику добавить. Вася процитировал Пескова, а я только что в «Эхо новостях» цитировала Белоусова, который опять же сказал, вот это, видимо, какой-то... новый старый нарратив по поводу того, что Запад и Украина делают все, чтобы для затягивания эскалации конфликта, я даже процитирую.
А что тут, для этого не надо быть Белоусовым, мы видим эскалацию, мы видим отодвигание так называемых красных линий, ну, надо признать, с обеих сторон. Но я вам сразу скажу, поскольку я не есть военный эксперт, я военную часть комментировать могу только там, где есть политическая составляющая. Ну вот зеркальная эскалация, например, Россия не пригласила и не пригласит союзные страны на празднование 80-летия Победы через год на парад. А союзные страны не позвали Россию на высадку в Нормандию. Вчера Елисейский дворец 80-летия объявил о том, что Россия ни в каком виде не будет приглашена. Это, значит, и мы, и они перечеркивают историю, что союзник... Меня всегда это коробило, когда в наших учебниках не упоминали о роли союзника во Второй мировой войне. В данном случае от того, что Россию не позвали, в 1944 году, в момент высадки в Нормандии, через неделю началась операция «Багратион» по освобождению Беларуси. Вы ее тоже вычеркнете? Нет, не вычеркнете. Но это такая Я понимаю политические жесты, но это все-таки мелочевка, с моей точки зрения, и со стороны Путина, и со стороны Макрона. Ну, союзники были, были, вместе сражались, сражались, победили фашизм, победили фашизм. Правительства меняются, а история страны остается. Ну так, это эскалация, вот вам, пожалуйста, эскалация. Да? А что касается военных поставок, ну, значит, эти будут поставлять эти, а эти будут поставлять корейские. Ну, бессмысленная война, как сказал Песков, да, но война требует эскалации. Это как велосипед, вы должны крутить педали, иначе вы упадете, чтобы проехать следующий метр. Ну, да, ожидаемо, не удивляет. Расстраивает, да, не удивляет.
Свежие новости. Тут у нас губернаторопад в России происходит. Вот губернатор Самарской области Дмитрий Азаров объявил об уходе в отставку с поста главы региона. Параллельно этому Путин освободил Михаила Попова от должности заместителя секретаря Совбеза РФ. Я вообще как не открою новости, каждый день кого-то снимают или кто-то уходит в отставку. А что вообще происходит?
Ничего, идет перенастройка после изменений, после перевыборов, после назначения нового правительства, да, и новой администрации. Идет настройка, ну как вы хотите, если, скажем, Попова привел Патрушев, то Шойгу, естественно, приведет своих. Он же не будет с чужими замами работать. Так же, как Белоусов не будет работать, ну, какие-то замы останутся, но он приведет своих, уже привел одного, который возглавил его аппарат, замминистра обороны. Это губернаторы, ну, они двигаются по горизонтали, кто-то уходит вообще, кому-то все это надоедает. Жизнь течет. Всюду жизнь. Я не вижу никакой политической составляющей, кроме прихода нового поколения, в ближайшее окружение Путина или подъема его в бюрократической лестнице. А никаких других там политических изменений, это не политические изменения, это не меняет политическую линию российского правительства. А поскольку это не меняет политическую линию российского правительства, российской власти, то и бог с ними. Но был Попов, станет Мамов, ну хорошо, и что?
Для нас, а казус Дюмина, это...
Казус Дюмина, это очень важно.
Дюмина, его стоит обсуждать?
Да, Дюмина стоит обсуждать. Его можно обсуждать отдельно, особенно последние дни, но его можно обсуждать и вместе с младшим Ковальчуком, младшим Патрушевым, Мантуровым, Алихановым и другими. Но если говорить о Дюмине, то я бы обратил внимание вот на что. Значит, Дюмин всю свою жизнь до 16 года, значит, 20 лет, он был в милитаризованных структурах. Он был ФСБ, ФСО, ГРУ, Министерство обороны, он военный, он генерал-лейтенант. И затем в 16 году Путин переводит его на гражданку. Насколько я знаю, со словами «попробуй поуправлять территорией». Как ты справишься? Одно дело управлять полком, да, или службой безопасности, а другое дело управлять гражданской территорией. Значит, вот он 8 лет был губернатором, а сейчас он переведен не то что на должность помощника президента, что очень важно, это доступ к президенту, да, трубку можно практически поднять, а то, что он стал секретарем Госсовета, это значит, что у него теперь все территории. Он координирует действия губернаторов в серьезных кризисах. Например, чтобы вы вспомнили, что такое Госсовет, никто не знает, что такое Госсовет, но именно в момент ковида именно Госсовет стал центром принятия решений, потому что на каждой территории были свои проблемы. Именно в момент мобилизации в сентябре 2022 года, именно Госсовету было поручено, да, значит, курировать вот эти мобилизационные процессы. Это важный орган, но, как правильно сказала Екатерина Шульман, такой белый лист, на котором можно написать любую задачу. И вот то, что Дюмин получил не новые полномочия, а получил возможность обучаться на управлении разных территорий, для меня это очень важный знак. Он все-таки входит в эту систему красных принцев, младших детей, которые поднимаются. Сейчас напомню, что младшими красными принцами называли детей основателей КНР. Кто-то из них потом, вот скажем, председатель Си ныне, он красный принц, он сын одного из основателей КПК, он сын из одного основателей КНР. И, кстати, в последнем номере «Дилетанта» мы сделали, Лиза Никина сделала большой материал о папе председателя Си, который основывал КНР вместе с Мао Цзэдуном, который пострадал в ходе большого скачка, который был сослан в момент культурной революции, а его сын, так же, как другие красные принцы, поднимался и в конце стал председателем. Вот Дюмин, Ковальчук-младший, Патрушев-младший, Мантуров – это красные принцы путинской команды. Вот именно с этой точки зрения за этим надо смотреть, за Дюмином. Может, ничего не получится. Было полно красных принцев, которые потом ушли там секретарями райкомов. Или просто уезжали потом на Запад и обучали там своих правнуков.
Алексей Алексеевич, а в связи с этим у меня вопрос. После всех этих перестановок, кого бы назвали бы, не обязательно одну фамилию, это может быть несколько фамилий, сейчас человеком номер два в России, и почему он номер два с вашей точки зрения?
Человек номер два в России — Мишустин, потому что практически он занимается оперативным управлением экономики в условиях военной операции или бессмысленной войны, как говорит Песков. А это раз. Во-вторых, в случае непредвиденных событий он автоматически становится исполняющим обязанности президента. Автоматически, в ту же секунду. Я всегда вспоминаю эту историю с операцией Ельцина, когда это был единственный раз, когда ядерный чемоданчик перешел к Черномырдину. На 3 часа. Да, и первое, что сказал Ельцин, как мне говорили, очнувшись от наркоза, он сказал: «Чемоданчик». Такой апокриф. Ну вот просто Мишустин на автомате становится верховным главнокомандующим. На автомате. Никакого прерыва власти нет. Поэтому, конечно, он номер два, безусловно, с точки зрения и бюрократического понимания, и объема полномочий.
Но я правильно понимаю, что при чрезвычайной ситуации, как вы сказали, как ковид, как частичная военная, или как она, частичная, не военная, господи, частичная мобилизация.
Частичная бессмысленная мобилизация, да.
По Пескову.
Да. Беспощадная.
Да, беспощадная. Хорошо, я Диме скажу, ты неправильно употребил. Хотел сказать беспощадная, а сказал бессмысленная.
Органом номер один в такой ситуации, ситуации ЧП, становится все-таки не премьер, а становится Госсовет, как вы только что сами сказали.
Становится премьер, но при перераспределении полномочий, если президент, знаете, как Петр Первый, знаете, отдиктовал свое завещание, умирая, сказал: «Отдайте все». Это он диктовал, а кому не сказал. Вот отдайте все. Значит, по идее, вакуума власти нет. В нынешней конституции предусматривает немедленный перехват полномочий. Что будет потом, неизвестно. Как справиться с этим, неизвестно. Но в случае других чрезвычайных ситуаций, скажем так, да, Госсовет, а сильный человек в Госсовете – это, конечно, Собянин. И в этом смысле он, конечно, конкурент Мишустина. И идет борьба бульдогов под ковром, это мы тоже видим, между Собяниным и Мишустиным. Именно поэтому, я думаю, Путин поднимает вот эту молодую, относительно молодую поросль, потому что он уже этих бульдогов, уже, если вы помните, стравливал под ковром между Сергеем Ивановым и Дмитрием Медведевым. Но выбор-то все равно был за президентом тогда. Поэтому все-таки я думаю, что нынешние люди вокруг Путина, они пойдут, скорее всего, по пути Мишустина. По пути такому понятному для всех. Да? Но мы же знаем, как в истории бывало, когда уходил лидер, который длинно был. Сначала были промежуточные фигуры, когда умер Сталин. Был Берия, Маленков, да, через 2 года только Хрущев взял контроль. Когда умер Брежнев, был Андропов, Черненко, и только через 2-3 года взял Горбачев, да, который был уже, соответственно, там 5 лет. Поэтому представь себе, что Горбачев был всего 5 лет, это, конечно, Это, конечно, эпоха, понимаете, 5 лет, мама родная, за 5 лет изменил страну. Вот, поэтому сейчас второй человек Мишустин. Отвечая на твой вопрос, я считаю, что второй человек – это Мишустин.
Просто в связи с нашим этим разговором реплику, дальше, Марк, ты будешь задавать вопрос. Очень странное сравнение, но мне вчера попалось видео, как такой боец без правил, Ислам Махачев, отвечает на вопрос, сколько нужно куриц, чтобы победить льва. И вот есть ощущение, что мы приблизительно это и обсуждаем, сколько нужно куриц, чтобы победить льва, на что Ислам Махачев говорит, это невозможно. Марк, твой вопрос.
Я хотела перейти вот к этой налоговой контрреформе, как ее называют Колесников, и настаивать на том, что ее надо назвать именно так. Я вчера послушала Екатерину Шульман с Максимом. Там, как мне кажется, была очень интересная тема. Во всяком случае, для меня это было некоторым удивлением. Про немонетарное неравенство. Екатерина Михайловна утверждает, что россиян, людей в России, бесит не богатство других, а их какие-то финансовые, не финансовые, то есть, простите, привилегии. Например, к тому, как исполняется законодательство.
Я себе с трудом представляю россиян, которые с ужасом смотрят, как исполняется законодательство. Да нет, конечно. Вопрос законодательства вообще не существует.
Знаете, какой она пример приводила? Ну вот, я не знаю, сбил Вася Пупкин кого-то на остановке или сбил чиновник кого-то на остановке?
Это называется...
Чиновника отпуска?
Это называется по-другому. Это называется несправедливость или справедливость понимания. Это действительно главный термин, который где-то с середины 90-х годов. Это все опросы показывали, собственно, Путин-то пришел на теме справедливости. И, собственно, непонятная партия «Справедливая Россия» тоже живет за термином справедливости. И возвращение Крыма Путин аргументировал термином «это же справедливо», в конце концов. Да? Значит, действительно, запрос на справедливость очень большой. И действительно, в истории с налоговой системой там две цели, как я ее понимаю. Цель первая – все-таки собрать деньги, потому что дефицит существует. У нас сейчас дефицит, чтобы вы понимали, 4 триллиона рублей в этом году пока. 4 триллиона рублей. Налоговая система в 2025 году даст 2,6 триллиона по расчетам. Да? Большие деньги. Если учесть, что у нас 4 триллиона – это официальные военные расходы. Большие деньги. Во-первых, деньги нужны всегда, особенно в военную историю. И вот эти цифры, посчитанные 2,6 триллиона, это, повторяю, это 200, это 25 миллиардов долларов. Это огромные деньги. Раз. И второе, это, безусловно, пропаганда, которая будет говорить о том, видите, вы сейчас мы сделали более справедливые, богатые тоже плачут. Или платят, неважно. Да? Это история как
если
раз...
Если людей это не так триггерит, простите.
Людей триггерит справедливость. Еще раз. Людей триггерит не деньги. Их триггерит справедливость. Вот наша власть справедливая. Вот с пенсионной реформой она поступила с нами несправедливо. И поэтому, собственно говоря, мы видели, что впервые там уровень доверия к Путину упал ниже 60%, как Ликвада нам рассказывает, признанная там иностранным агентом. А вот это справедливо. Богатые должны платить больше, больше. Это ничего объяснять не надо. Больше должны платить больше. Ну, пусть платят. А то, что на самом деле все будут платить из-за подъема налога на прибыль, да, вот это просто не видно и не слышно. Все говорят, только вот, знаете, вот 22% вместо 13, мы будем платить 13, а вот этот жердяй будет платить 22. Это справедливо, он больше зарабатывает. Я думаю, что вот эти две цели налоговой реформы, контрреформы, здесь я, наверное, с Колесниковым согласен, потому что администрировать это просто, это съест всю надбавку. И поэтому для меня тема справедливости в этой контрреформе важнее, чем эти деньги. Я думаю, для них. Не для меня, а я думаю, что для них. Потому что, например, вот эти вычеты сдал ГТО, у тебя вычет 6 тысяч рублей. Прошел диспансеризацию, у тебя вычет 6 тысяч рублей. Как это учитывать? Сколько людей должно это делать, им заниматься? Справки давать, да? Проверять, действительно ли прошел. То есть это будет съедено вот этой компанией. Почему? Вот я вчера как раз еще раз прочитал Егора Гайдара, его выступление в 2005 году, когда он говорил о плюсах первого путинского срока. Он очень много уделял вот этой налоговой реформе, упрощению этой реформы. Что мы не будем тратить деньги, не будем есть эти деньги, которые получим в результате реформ. Поэтому я думаю, что здесь главная цель все-таки это пропагандистская. Хотя финансовая тоже остается. Большие деньги, 25 миллиардов долларов.
Ой, да, не, просто меня это налоговая реформа, я просто до конца не понимаю, как к ней политически относиться, и я вот тоже
читаю... Так же, как к аннексии Крыма. Это справедливо, народ будет говорить «браво», «браво», и на сентябрьских выборах губернаторов, которые, вот ты говоришь, губернатора ПАТ, вот 8 сентября будет масса выборов губернаторов, начиная от петербургского, да, и вот заканчивая, видимо, я про Азарова еще не слышал, ну вот самарским. Народ будет говорить, им будут говорить, вот смотрите, власть пошла на ваши, те самые, справедливо, мы за, голосуйте за тех, кто за реформу, эту контрреформу, вот так и будет. Политически это ровно про это. Это поддержка власти. Тут относиться однозначно можно.
Просто проблема в том, что это коснется же тех людей, которые пошли работать на заводы за эти вот, по сути, 200 плюс тысяч.
Это огромные деньги.
Я думаю, что поскольку люди, которые, например, СВО, бойцы СВО, их повышение не будет касаться. Да, обратите внимание. Да. А сейчас, когда в Думе будут обсуждать, наверное, не будет касаться и тех, кто обслуживает СВО. Да? Это тоже будет справедливо. Мы увидим это. Еще поправки будут во втором, нашем любимом втором чтении, как говорит Шульман. Там мы увидим разных людей освобожденных. В этом проблема, что от 13% никто не был освобожден. Не было льгот даже меценатам. Даже людям, которые вкладывались в благотворительность, все равно 13%, НДФЛ все равно 13%. А теперь, значит, будут категории людей, которые могут иметь не только повышение, но и понижение. Коррупционная мера.
То есть, сильно. Ну, получается, что недовольными будут, по сути, ну, какая-то минимальная прослойка населения. Те, кто получает 400 тысяч в месяц.
Смотри, даже по официальным данным, люди, которые повысятся, да, это 3,5%. Соответственно, 96 работающих, 67 миллионов работающих, 3,5%. Это значит, что 96,5% это не коснется, они будут аплодировать. Точный, рассчитанный социальный ход.
Очень популярный.
Вот, да. Политически просил, популярный, популистский, как угодно говорите, и то, и другое можно без хлеба. Это я на Васин вопрос о политической составляющей. Вот политическая составляющая справедливости в отношении 3,5%. Жирные коты должны быть раскулачены.
Просто ощущение такое, как будто российские власти ничего не делают, даже не столько для экономической выгоды, они все делают только для политической выгоды, потому что...
Нет, Вась, но я же назвал цифру, да, это же не просто так, 2,6 триллиона рублей. Вот вам за одно и это, и можно, и то, и другое, и можно без хлеба. Ну как, значит, наоборот, как раз вот то, что экономика и в этом году, судя по всему, ВВП будет расти более 3%, значит, власти работают над этим. Да, но политически не значит пропагандистски. Пропагандистски это значит политически. То есть вот эту часть налоговой реформы, вот повторяю, никто не говорит о том, что налог на прибыль будет по, значит, было 20, станет 25, да, то есть на 25% повышен налог на прибыль. Налог на прибыль будет заложен в каждую единицу товара. Это значит, что покупая себе носки, у тебя будет вот эта история. И никто не говорит о том, что ЦБ поднимет сейчас опять, скорее всего, процентную ставку, чтобы подавить инфляцию дальше. Никто не говорит, что инфляция уже в годовом исчислении 8%. Ну, официально. Ну, зачем? Я тебе говорю, вот есть пропаганда. Говорит, вот мы за справедливость. Вот правительство все делало справедливо, жирные коты будут платить больше. Ну вот. Ну вот. Вот вам и социальная поддержка.
А? Фарида Рустамова, наша бывшая коллега для своего нового телеграм-канала, ну, уже не очень нового, Фариделли, как раз ознакомилась с этим законопроектом и еще на одну важную деталь обратила внимание, что казалось бы, что вот эти деньги, которые дополнительно получат благодаря дополнительному налогу на прибыль, могли бы осесть где-то в регионах. Но нет, все в итоге уйдет в федеральный бюджет.
Ну, это как раскладываются налоги. Надо посмотреть, конечно. Конечно, Фарида более компетентна вот в таких вещах, как я. Можно еще Сашу Прокопенко позвать. Можно Александра, можно Серегу Алексашенко позвать, который просто понимает, как это разложено. Да? Мне кажется, что да, наверное, может быть. Там много интересантов. Это непростой закон, написанный на одной минуте. Мы увидим, как он будет еще корректироваться различными лоббистскими группами, которые есть в Государственной Думе и в Совете Федерации.
Я бы хотел перейти к такой большой теме. Просто мне интересно ваше отношение. Вчера были новости по Трампу. Как вам кажется, как в России вообще воспринимают подобные, да, хорошо, пока еще не приговор, пока только решение суда присяжных, судья вынесет приговор чуть позже, но все равно как бы Трамп уже виновен в зависимости от того, как, что суд вынесет, как он будет отбывать свое наказание, будет ли он вообще его отбывать. Как в России реагируют на это? Нервно?
Ну, во-первых, все-таки скажем, что будет еще апелляция. После решения срока, да, да, он признан виновным по всем 34 пунктам. Я напомню, в чем суть дела, фальсификации документов, что для Соединенных Штатов Америки это действительно уголовное преступление, да. Значит, надо смотреть, во-первых, если мы смотрим политически, а не юридически, это укрепляет его позиции среди его сторонников? Делает ли его невинной жертву или то, как он заявлял, я американский Навальный, говорил Трамп, они меня сажают, потому что я противник, вот да. Значит, укрепляет это, например, ровно вчера ночью после вынесения приговора, через 20 минут один очень крупный инвестор из Силиконовой долины, Шон Магуайр, который поддерживал в свое время Обаму, заявил, что он вносит в избирательный фонд Трампа 300 тысяч долларов. Да? Вот тебе обратный результат, совершенно неожиданный. Совершенно неожиданный. Он говорит, я специально ждал решения, он вообще сторонник ну, демократической бабы, внес 300, сразу треть миллион. Значит, как среагирует население, ну, будем смотреть еще. Теперь, что касается отношения с Россией, кремлевская, прежде всего, Россия, наверное, все равно, мы про Кремль говорим, да? Россия смотрит на это, граждане, как на спектакль, ух ты! Красота какая. Проститутки, порнозвезде, что-то заплатил, по делу, какой мужик, да? Но не наш же президент все равно. Значит, я здесь, наверное, в абсолютном меньшинстве. Я считаю, что Путин, говоря о том, что России выгоден переизбрание Байдена, я считаю, что Путин говорил правду. Не России, а Кремлю. И объясню, почему. Потому что в глазах Кремля Байден слабый президент. Во-первых, он слабый политически, потому что Конгресс республиканский, и ничего не указывает, что после выборов Конгресс станет контролируемый демократом. И так будет, если Байден переизбирается, президент-демократ, Конгресс республиканский, и мы видели, как они там много месяцев не могли помощь Украине проголосовать, да? Значит, это слабость президента, он ослабляется законодательным собранием. И во-вторых, он слабый физически и ментально. Дедушка. И это хорошо. И это хорошо, потому что если придет ударный Трамп, да еще с республиканским конгрессом, как он сказал, бомбить Москву, да? Что там сказал Трамп? Если бы не было вот это нападение на Украину, я бы уже Москву бомбил. Никогда не знаешь. Потом все помнят, что именно Трамп разрешил поставки джавелинов, Обама запрещал в Украину, разрешил поставки при Трампе, это было. Поэтому я считаю, что наши кремлевские эти самые расчетчики политические считают, что лучше бы вот такой Байден, который спотыкается, и республиканский конгресс. Чем слабее США, чем у них больше баталий внутри политического истеблишмента, тем Россия в нынешней ситуации лучше, чем слабее Украина. Я уж не говорю о том, что, по-моему, в следующем месяце перед тем же судом присяжным, другим, предстанет сын Байдена, Хантер. И тоже будет суд уголовный. И хорошо, что у них там замятня. Пусть Америка прежде всего, пусть они там друг с другом, значит, жрут друг друга, а мы тем временем еще на 5 километров продвинемся. Вот мне кажется, что в этом история.
А мне кажется еще, что у россиянина вызывает сочувствие теперь такой большой приговор Трампу, нет?
Ну, приговор еще небольшой все-таки, да? Максимально 4 года там поглощаются по каждой статье сроки. Но сочувствие, я тебе говорю, потому что девчонка подвела, порнозвезда, тоже мне профессия. Мало того, что выцыганила у него 130 тысяч долларов, так еще захотел на нем еще заработать, с карьерой. Я тебе просто говорю, что ты сидишь иногда, разговариваешь, люди за соседним столиком. Вот про это могут говорить когда ну, те, которые обсуждают процесс. Конечно, жалко мужика, наверняка думают они. Но эта история не про политику. Ты спросил про политику. А политически, повторяю, я считаю, что Путин сказал правду, что для Кремля с его нынешней политики, да еще в союзе с Китаем, важен слабый президент, и Конгресс другой партийной направленности. Пусть они там завязнут в этом болоте, как они завязаны с помощью Украины. Поэтому, ну хорошо. И это неплохо тоже тогда.
Просто я с вами согласен по поводу вот этой цитаты Путина. Я тоже так как только первый раз это услышал, мне тоже так показалось. Просто у меня чуть другая позиция, и мне интересно, что вы думаете об этом. Что даже не столько, что Байден и нынешние демократы – это более слабые американская власть, а мне кажется, что просто с этими демократами Путину легче и понятнее разговаривать. У них более понятный диалог между американскими демократами и Путиным.
Я думаю, что дело не в демократах, а именно в личности Трампа, потому что с Трампом непонятно, как разговаривать. Вот он вчера говорил, что я закончу войну за один день, а позавчера говорил, что буду бомбить Москву, что бомбил бы Москву, если был бы президентом. И Пекин. За Тайвань. Ну хорошо, и как разговаривать-то? Подождите. То есть, понимаешь, да? И это, да, это, так что эта логика абсолютно правильная. Все представляют себе демократическую партию, и дело не только в Украине. Путин ведет переговоры через голову Украины с Америкой. Нет никакой для него Украины. Я пытаюсь объяснить, не Украина, это полигон для него. Неправильно это, но это территория, по которой там движутся фигурки. А разговор с американцами? Какая Украина? Вот для него, поэтому американские выборы, я вот повторю еще раз для наших зрителей, я знаю, что я в меньшинстве, но я в данном случае считаю, что он не слукавил, сказав, что для Кремля нынешнего, он говорит для России, но для Кремля победа Байдена выгоднее, при том, что будет республиканский конгресс, подумал он у себя в голове. Тогда они будут драться дальше, ну и хорошо, и Хантер будет идти по судебным делам. Отлично, вообще отлично. Вообще отлично.
Это интересно, что до вчерашнего дня я психологически, именно не моя психология, а психология американского общества, я был уверен, что ну все, Трамп не выиграет выборы 100%. Мне кажется, этот суд реально очень сильно влияет на...
Еще рано.
Позитивно или негативно?
Позитивно.
Ну, конечно, потому что это же шоу. Он же это использует как такую часть своей пиар-компании.
Хайпа не было, а теперь хайп есть.
А кто-то, ну, вообще, конечно, вспоминает...
Хотела сказать, что просто это удивительный прецедент. И за этим, ну, даже я наблюдаю как за каким-то шоу. Как у человека 4 уголовных дела, а он не просто избирается, он еще может быть избранным.
Тут кто-то написал мне, что смотри, это просто повторение российского 96-го года. Тащат больного, спотыкающегося дедушку на выборы, поддерживают все силы против его союзника. Вся пресса обрушивается на этого Трампа, Зюганова, современной жизни. Это просто, ну вот люди уже вот так начинают думать. Несправедливо. Ни в первом, ни во втором случае.
Если можно сравнить тогда это с мэрскими выборами 2013 года. Уголовник пытается попасть на выборы, и его старый дедушка допустит.
Ну, это тоже смешно, да. Немножко журнала «Крокодил» вам в ленту. Выдвинуть кандидата в президенты. Вот назначен срок 11 июля. То есть там будет принято решение отправить Трампа в тюрьму или ограничиться штрафом. Это есть такая у него теперь вилка. Хотя Трамп все равно будет апеллировать. Но через 4 дня после приговора, и он назначил точку приговора за 4 дня до этого. Присяжным вынести приговор виновен потребовались сутки. 12 человек по 34, внимание, по 34 позициям. Всего за сутки единогласно. По каждой из 34 позиций единогласно вынесли приговор. Судья берет 1.5 месяца, прямо подтягивается к Конгрессу. Ну, ребят, ну, что мы будем про это разговаривать? Судья же понимает, что это будет в центре, он будет в центре всего внимания, всей Америки. Это важная история, конечно, это политическая составляющая присутствует, но важнее не политическая составляющая собственного процесса, а политические последствия этого процесса. Понимаете?
Последнее, да. Последнее по Трампу. Вы да. На кого ставите?
Я говорю, что слишком рано еще. Я, во-первых, не так хорошо знаю общество. Во-вторых, я напоминаю, что выборы проводят выборщики. И Трамп, проигрывая в голосах, может выиграть по выборщикам. И Байден, выигрывая в голосах, может проиграть по выборщикам. Это нужно отдельно смотреть на штат Аризона, например, да? Или на штат Мичиган. И поэтому здесь деньги я бы не стал ставить еще. Рано.
Хорошо, мы тогда тоже не будем.
Вот сейчас новость прям упала, не могу вас не спросить. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности по факту теракта в Крокусе, постановление суда. Что это означает? Это камень в сторону Агаларовых?
Не надо так это рассматривать. Значит, есть следователи, майоры, да, подполковники, которые вот расследуют, не исходя из политических заявлений начальства. Вот есть след денег, вот есть след оружия, вот есть след подозреваемых. Да? Вот они ездили туда-сюда, вот они были там, в Турции, там. Вот есть их биллинги. А вот все ли было сделано для того, чтобы уменьшить количество жертв? Вы не помните количество жертв? 140. Погибших. 140. И поэтому есть люди, специалисты, которые говорят, как там работала пожарная безопасность? Так, как должна была или нет? Ты же с этим же в суд потом пойдешь. Понятно, что Агаларовы наймут адвокатов, которые это будут хорошо оспаривать. А как там двери открывались? Да? А как там охрана? Что там было? А еще, что там вот это полицейское управление? А как были вызваны? Это нормальная работа следователей. Я этого ожидал, я это и получил. Я никак не думал, что после такого теракта даже Агаларовы могли бы затушить это дело. Это невозможно. Вспомните «Зимнюю вишню». Владельцы, которые вообще не имеют отношения, они только управляют. Да? Они неправильно наняли управленца и получили тюремный срок. Владельцы, повторяю. Вспомните «Зимнюю вишню». Вот такие катастрофы. Там всегда отвечают и менеджеры, и владельцы. Поэтому, ну, это нормальная работа следователя. Уровень ответственности владельца. Экономили они на этом, не экономили на этом. Какие команды давали, как ограничивали финансирование пожарной сирены, там условно, да. Все это следователи вполне профессионально должны рассматривать. И это скорее хороший знак, чем плохой. Значит, следствие идет технически правильно, вот в этой части.
Еще одна, на самом деле, новость, раз уж мы решили под конец свежей новости обсудить, плохая новость. То есть американские чиновники ожидают, что первые атаки по территории Российской Федерации с применением американского оружия могут начаться в течение нескольких часов или дней. Об этом сейчас пишет газета The New York Times.
Смотрите, уже ничего нового. Во-первых, накануне Великобритания объявила, что она давно разрешила своим ракетам, ну, я имею в виду использование вот этих ракет, дальнобойных Shadow, да, бить по территории России. Во-вторых, для России Крым – это территория России, а по Крыму бьют. Вчера 10 ракет, по заявлению белоусского министра обороны, атаковали Крымский мост. То территория России с точки зрения России. Поэтому с точки зрения России территория Крыма или территория Дальнего Востока не имеет никакого значения, это надо понимать. Вот и все. А здесь, конечно, дальше эскалативная вещь. Вот залетаем туда. Летим дальше. Ну хорошо, посмотрим, какой будет ответ. Это эскалация. Абсолютно понятно, что будет какой-то ответ. Какой, мы не знаем. Вот и все. Ну, эскалация, ну да. Ну, я тебе говорю, 24-й год будет кровавой мясорубкой. Будет.
То есть уже надеяться на мирные переговоры, вы считаете, что нельзя?
Я думаю, до осени его не просматривается никак. Я думаю, что летом будет какое-нибудь опять контрнаступление, наступление. А потом начнутся какие-то опять контакты, потому что если фронт будет двигаться так же, как он двинулся в прошлом году, в 23-м, на 60 квадратных километров за год, всего изменилось баланс, насколько людей хватит, как там говорили в 18 веке, насколько людишек хватит? Давайте еще инструкторов пришлем. Да, ну пришлют, дальше что? Ну давайте побомбим, потом погибнут инструкторы какие-то там от бомбежек, французские там или датские, да, дальше пошли. Что еще? Ну еще будет эскалация, давайте космические спутники там включим-выключим, давайте еще. Нет вопросов.
Алексей Алексеевич, чья воля в реальности сейчас, от чьей воли сейчас зависят мирные переговоры? Или я это думаю, не одна сторона?
Закольцевали, Вась, вернулись.
Да, да. Я думаю, что, конечно же, здесь должно быть совпадение американских, российских и украинских политиков, что пришел новый этап. Вот есть этап эскалации, давайте ракеты будут лететь дальше, бомб будет падать больше, Харьков будет туда. Значит, Мелитополь будет сюда, Донецк будет раз сюда. Вот сейчас позиция такая. Надо выиграть еще 20 квадратных километров, чтобы начать переговор. Вот давайте улучшим нашу позицию. Здесь давайте мы окружим Харьков, а здесь давайте мы выбьем Россию к Мелитополю. Ну, давайте. Да. Вот же история в этом. Да? Но американцам, на мой взгляд, сейчас уже, у них главный противник все-таки Китай, а не Россия. Россия слишком слаба. И их очень напрягает, ну, нынешнюю администрацию, во всяком случае, очень напрягает альянс России и Китая. Очень напрягает. Но я напомню, что нынешняя администрация в любом случае осталась 10 месяцев, ну, до января. В любом случае, даже если будет Байден переизбран, администрация будет меняться. Где будет Салливан, где будет Блинкен, где будет нынешний министр обороны, тяжело больной Остин, да? Они все вносят свой вклад в выработки политики, не только Байден. И мы видим, как Байден тоже меняет свою позицию. А если придет Трамп, будет совсем другое. Поэтому я думаю, что точка – это 5 ноября, когда будут выборы американского президента, когда придет обновленная администрация в любом случае с предложением иной политики. Либо корректируемой, если Байден переизбран, либо измененной, если Трамп будет избран, и будет избран еще и республиканский конгресс. Точка начала ноября. До этого, я думаю, ничего не будет. Серьезного. То есть какие-то контакты будут, да, какие-то встречи будут, какой-нибудь Берс-Нарышкин, где-нибудь чего-нибудь, Лобунец-Москалькова, тоже где-нибудь чего-нибудь, но конференцию новую в этом году никто не успеет сделать, мирную конференцию, которую хочет Китай с участием России и Украины, да, все будут ждать результатов американских выборов.
Ну и конференция в Швейцарии, получается, вот мы тоже с Васей об этом говорили до этого в эфире, что это будет, ну, просто... Простите,
неправильно, не будем, я вижу, осталось немного времени, попробую быстро сказать, там будут, кроме общих бла-бла-бла, естественно, как любят, там будут очень конкретные секции, некоторые документы уже готовятся, это безопасность атомных электростанций, где должен быть выбран консенсус Запорожской АЭС в первую очередь, это зерновая проблема, зерновые сделки, это обмен военнопленных, который встал намертво, это украинские дети, их, и не только украинские, кстати, обнаруживаются российские дети, которые застряли в Украине 2,5 года назад у родственников, которые тоже не могут вернуться. То есть там будут несколько проблем таких а-ля гуманитарных, которые которые могут быть предложены потом как развязочные. Ну, посмотрим, как это будет. Ну, вот так. Еще раз только напомню про эту книгу, которую просили. Ради бога, извините, раз вы просили. Да, shop.diletant.media. Соответственно, запретные страницы истории Крыма. И, конечно же, продолжайте участвовать в нашем стриме и донатить нам, потому что уже более 1 000 000 рублей мы за вчерашний сегодняшний день собрали.
Да, и в конце я хотел просто показать обложку The New Yorker, журнал, который вышел, видимо, сегодня.
Как, грубо говоря, выйдет завтра, да.
Завтра, да. Выйдет завтра, как Трампу на его маленькие ручки надевают очень-очень большие наручники. Надеюсь, что вы сейчас видите это в кадре. И пока вы смотрите на обложку New Yorker, нас смотрел 12 308 человек в топе, даже, по-моему, больше, 4200 лайков, друзья мои.
Что, еще 800 лайков, большой. Быстро до 5000. 400 Васи, 400 Марфи и один мне. И будет 5000, один лайк.
Кстати, собрали деньги, я слежу вот за этой розово-оранжевой шкалой, особенно в последний час, там я вижу, сумма растет. Спасибо огромное нашим зрителям, спасибо, что писали вопросы, в чат комментировали, всегда рады, что вы там пишете из самых разных уголков мира, и до встречи, до завтра, пока-пока.
До свидания.